Привет, друзья! Это подкаст «Дверь в подвал». С вами Миша и Влада, и это вторая часть по мотивам фильма «Груз-200». И мы снова будем говорить о похищении, но на этот раз преступление произошло за рубежом, а точнее в Австрии, и это дело Наташи Кампуш. Девушка провела в заточении 8 лет, но обо всем по порядку.
Мы не романтизируем маньяков и серийных убийц, не нарушаем российское законодательство, не призываем к насилию, а рассказываем истории, которые, к сожалению, произошли в жизни. Мы шутим, потому что юмор помогает преодолеть страх, это нормальная реакция психики, и если вы чувствительный человек, которого может травмировать true crime, то, пожалуйста, не слушайте нас. Мы не проводим журналистские расследования, а занимаемся исследованием открытых источников и предлагаем свои рассуждения, которые не претендуют на абсолютную истину.
Фильм «Груз-200» мы обсудили. История похищения в нем раскрыта.
Да, еще один референс российский мы тоже рассмотрели.
Да, это предыдущий выпуск про маньяка, скопинского маньяка,
да,
Мохова.
Да, про Виктора Лохова.
Мы, кстати, не называли его в эпизоде так, но вообще заочно мы с Мишей договорились, что он у нас Виктор Лохов, а не Виктор Мохов. Конечно, он на свободе, поэтому следует быть осторожнее, но мы дедов не боимся, так что...
Мы их уважаем.
Дедам почет и уважение, но не Виктору Лохову, конечно. Ладно, сегодня у нас другая история, есть европейский флёр, и, наверное, вам может показаться, что похищение и условия заточения Наташи Кампуш, они сильно отличаются в лучшую сторону по сравнению с Леной и Катей, которые находились в подвале под гаражом у Мохова. Тем не менее, мы говорим об ограничении свободы, о похищении ребенка, о 8-летнем заточении и странных взаимоотношениях между девочкой и взрослым мужчиной. Наташа родилась в Вене в 88 году. Это кейс, который близок к тебе по возрастной границе. Ее мама Бригитта Сирни, урожденная Кампуш, и девочка получила ее фамилию впоследствии, была известной швеей, а отец Людвиг Кох пекарем. Какой-то средневековый европейский антураж, да, сразу рисуется. Угу. Мы находимся в сеттинге компьютерной игры.
Такое фэнтезийное средневековье.
Да. И можно сказать, что у нее была семья ремесленников.
Да, сама она искательница приключений.
Судя по всему. Но, к сожалению, эти приключения обрели негативный флёр, крайне негативный.
Да, выкинула единичку на внимательность.
Да, и когда она удачу кидала, тоже да, один у нее было. Не больше. И ее родители Наташи, не были женаты де юра.
Юра.
Они были женаты де-факто, вот так?
Нет, да нет, просто, короче говоря, де-факто и де-юре.
Де-юре.
Да.
Ну я в очень позднем состоянии писала.
Я без претензий, я, как это называется, дверь в подвал образовательный.
Согласна, у нас есть такая просвещенческая часть подкаста, за нее отвечает Миша. Он вас учит разным юридическим аспектам, как избежать наказания за убийство, например. Мы можем снять русскую адаптацию этого сериала, и вместо темнокожей роскошной женщины преподавать будет Миша. Ну, Миша и так преподает, но в плане того, что он будет вести курс, как быть убийцей и не попасться на крючок. А я могу вам рассказать только лишь исторический контекст всех вот этих событий. Родители разошлись, когда девочке было 5 лет, и у Наташи есть две старшие сводные сестры по материнской линии. После расставания родителей девочка осталась жить с мамой, а с отцом виделась на выходных во время праздников и каких-то долгих школьных каникул. Ну, это достаточно типичная, наверное, ситуация, как мы видим, не только для российской действительности, но и для действительности европейской. Свои последние выходные на свободе она провела с папой в загородном доме в Венгрии. После расставания он переехал. И Наташа вернулась домой к началу учебы. На момент похищения она ученица 4 класса начальной школы. Однако девочка так и не попала на уроки. Может быть, не очень хотела. Я в четвертом, ну я в четвертом классе не училась, в третьем классе, я думаю, так себе хотела на уроки. Окружающий мир, труды,
да вроде нормально.
Не знаю.
Мне еще тогда усталости от учебы не появилось.
Ну, она так, не накапливалась еще, по крайней мере. Ты в моменте устаешь. И Наташу похитили утром 2 марта. Все это произошло на глазах у другой школьницы. И девочка заявила, что Наташу затащил в фургон какой-то мужчина. Либо было даже два мужчины, двое мужчин.
Может быть, у мужчины был, не знаю, перебинтованная рука с гипсом.
И он попросил Наташу донести учебники,
да,
до его
такое?
Машины. Нет, школьница не разглядела. Один мужчина, двое мужчин. И исчезновение ребенка в Вене при свете дня, да, утром, в такое время, когда все на улице, стало самым громким делом в городе. И Наташа долгое время находилась в списке Интерпола 10 самых разыскиваемых детей. По крайней мере, список детей понятен, но вот если вы зайдете на сайт Интерпола и посмотрите список самых разыскиваемых преступников, вы там не увидите страшных серийных убийц, у них этот список регулярно обновляется, и в нем террористы перемежаются с людьми, которые нарушили какие-то федеральные законы, да, на уровне США. То есть это не список страшных маньяков, которые до сих пор находятся на свободе.
Ну, грубо говоря, в каждом отделении полиции есть такой стенд, написано, их разыскивает полиция. И там фотографии, значит, лиц, в отношении которых, скорее всего, возбуждены либо уголовные дела, либо какие-то меры должны быть предприняты. И они находятся в розыске, по факту. Обычно это все вот на уровне района, на самом деле. То есть, если, грубо говоря, в одном районе он разыскивается, скорее всего, на таком же билборде, в другом районе вы его не увидите. То вот этот вот список Интерпола — это сборище вот точно таких же как бы районных каких-то вот полицейских участков, только как бы международных.
Да, в масштабе мировой практики.
Да, то есть там ничего особенного.
А в Ярославле было такое, что вот эти портреты преступников, да, или ориентировки висели на улице, а не в отделении?
На улице ни разу не видел. Ну, они бывают, на самом деле, вот буквально на, вот в самом начале, то есть там, где есть проходная, обычно вот около проходной, одной где-то они висят, но, как правило, затрудняюсь сказать, но один из самых крупных отделений полиции, таких районных у нас вот в городе, там фотографии, по-моему, не обновлялись несколько лет, вот, и фотографии достаточно старые.
Может быть, их до сих пор разыскивают просто.
Их до сих пор разыскивают.
А представь, если тебя уже осудили, посадили, и ты отбываешь свое наказание, а твоя фотография все еще висит. Я знаю, что в торговых центрах делают такие стены позора, внутри, в смысле, в помещениях для сотрудников. И там вешают скриншоты вот с камер наблюдения людей, которые постоянно воруют в торговых центрах и вот этих коридорах, соединяющих магазины, можно найти совпадающие лица тех,
слушай,
кто ворует много где.
Слушай, я никогда об этом что-то не думал. Наверняка так и должно было бы быть, но я что-то никогда не задумывался.
Ну, чтобы ты обращал на них внимание, как бы, если они в магазине. Хотя недавно в Ярославле был скандал, связанный с мужчиной, который снимал на видео женщин, да, помещая телефон под юбки.
Да, это я видел, кстати.
Ох, мрачный тип. Встретить бы его в магазине, посмотреть бы ему в лицо.
Ну, просто, как это, корейской манги перечитал.
Ну, да, он сконструировал там себе подобие штатива, да, поместил это все в пакет и ходил очень близко.
Киберпанк.
Киберпанк в торговом центре «Аура». Ладно, возвращаемся к Наташе. И в первые дни после исчезновения, конечно, шла серьезная поисковая работа. И так всегда, чем меньше часов прошло, тем больше шансов найти и взрослого, и ребенка. Но если взрослый может просто отклониться от своего маршрута, пойти с друзьями пиво пить и не предупредить свою жену, как бы, а жена на нервах и ищет его по всему городу, а он на 3 дня где-то на даче с баней, да, и потом вернулся, то с ребенком ситуация обратная. Как правило, ребенок не может, да, загулять там условно самостоятельно на 2-3 суток, и о нем не будет вестей. Поэтому сразу же район начали прочесывать кинологи с собаками. криминалисты исследовали ближайшие леса и водоемы, грубо говоря, места, где они могли обнаружить тело. Но не было каких-либо следов и других зацепок тоже. То есть у нас есть свидетельство одной школьницы, которая видела либо мужчину, либо мужчин рядом с белым фургоном, и на этом все. Конечно, на тот момент еще камеры наблюдения, если и существуют, то крайне как-то локально, да, и их качество, даже если бы они там были, не позволило бы определить личность преступника. И на протяжении последующих месяцев следователи проверяли в Вене людей с криминальным прошлым и схожими преступлениями. Как всегда, в первый круг подозрений, да, попадают, наверное, родственники, которые могут быть причастны к пропаже ребенка. И второй пункт — это преступники, совершившие уже что-то подобное. И мы понимаем, что это нормальная работа следствия. Ну а как им еще искать иголку в стоге сена? С другой стороны, это иногда просто трата ресурса. И по одной из версий, как и в случае со скопинским маньяком, было привлечение ребенка к производству детской порнографии или же торговля органами. То есть, по сути, это была достаточно серьезная проблема на рубеже веков. Также правоохранители досмотрели 700 белых фургонов. И, кстати, одним из водителей был реальный похититель девочки. Но тогда полиция не обратила на него внимания, хотя у него не было достоверного алиби. То есть наш похититель заявил, что он просто находился дома, никого рядом не было, и подтвердить он не может. Но почему-то он не оказался в центре расследования. Я так предполагаю, что, во-первых, когда ты проверяешь водителей такого количества машин, там многие из них просто находились дома. А еще небольшой спойлер, у нашего похитителя нет никакой криминальной биографии, и он вполне себе социализирован, трудоустроен. В общем, государство не имеет к нему каких-то претензий.
Кстати, референс вот этой этого события, знаешь, что мне напомнил? Про кейс индийский. Там такая же была ситуация, когда искали автобус, mm-hmm. и там также он был найден, и также опросились, и все равно было выявлено преступление только намного позже.
Но все равно их достаточно оперативно задержали, да. Особенно по меркам Индии, где так легко затеряться. Тут же ситуация растянулась на 8 лет. И как это бывает в уголовных делах с детьми, мать и отец также стали подозреваемыми по делу об исчезновении. Ситуацию ухудшало следующее — развод. То есть отец мог похитить девочку для того, чтобы она осталась с ним. Второй вариант, что дочь мешала матери, потому что Наташа последний ребенок в семье, мать ее родила уже будучи такой взрослой женщиной, скажем так, и ее старшие дочери выросли, она за ними не ухаживает, уже не воспитывает, и подозревали, что мать могла избавиться каким-то образом от девочки, чтобы снять с себя груз ответственности. И, к сожалению, такие истории случаются. В 2004 году официальное расследование даже прорабатывало версию с французским серийным убийцей, Мишелем Фурнире, который похищал и убивал девочек и девушек на территории Бельгии и Франции. То есть полицейские подозревали, что он мог заехать в Вену или быть в городе по каким-то рабочим делам, и Наташа встретилась ему на пути. После освобождения Наташа написала несколько книг, в том числе бестселлер «3096 дней». Это тот период, который она находилась в заточении.
Столько шел «Дом 2». А сколько, кстати говоря, он шел?
Мне кажется, еще больше, Миш, если честно. Звучит еще, знаешь, как что? Как название фильма про апокалипсис. Зомби-апокалипсис. Mm-hmm. И как будто бы они 3000 дней там ждали спасения.
Нет, я совру тебе, знаешь, сколько? 6066 дней.
6000 в два раза дольше, чем
да,
Наташа Кампуш.
16,5 лет.
Провела в заточении.
Дом 2 шел, да.
Ну, кто-то из них, возможно, тоже был в заточении время
Дома 2. Все, я полагаю.
Как раз-таки в этой автобиографии девушка рассказала о своей жизни до похищения, и ее детство сложно назвать счастливым и добрым. По словам Наташи, мать забеременела в 39 лет, и она особо не планировала позднее материнство, просто таково стечение обстоятельств, и поэтому забота о девочке легла на старших сводных сестер. Тем не менее, пока Наташа была маленькая, мама шила для нее красивые платья, она была швеей, напоминаем, а отец старался проводить больше времени дома. И у него была довольно типичная проблема — это алкоголь. Собственно, он и стал причиной как бы, развода, да, распада семьи, но они не были женаты, как бы, по документам, ну, стал причиной расставания. После отъезда старших сестер Людвиг, ее отец, вернулся к кутежу, ночным посиделкам. Он постоянно гулял в ресторанах, кабаках с своими компаниями, и это приводило к дополнительному расточительству. Конечно, мать злилась, это провоцировало скандалы, и в итоге родители решили разъехаться, отец переехал в Венгрию. Еще Наташа описывала случай, что мать после ссоры ушла из дома и не появлялась там несколько дней. То есть, по сути, женщина хотела показать своему там партнеру-сожителю, мол, посмотри, что можешь потерять. Я просто испарюсь, и ты останешься наедине с проблемами и с ребенком. Но на самом деле она причинила большую травму своей дочери, потому что она не понимала, вернется ли мать, когда она придет, она ее ждала. И вот это чувство ненужности и покинутости, оно было сформировано в ребенке. Я прекрасно понимаю это ощущение, потому что раньше не было мобильных сотовых телефонов, и мама должна прийти с работы, и ты ее ждешь, и она задерживается на 15 минут, и ты, когда ребенок, уже какие-то мрачные сценарии себе продумываешь.
Слушай, я не был таким ребенком, нет, вообще никак. Когда, при том, что у меня мама действительно возвращалась, хоть она и занималась предпринимательством, там, в мои, вот там, как, сколько я себя помню, будем так говорить, и она приходила плюс-минус в одно время, и я слышал разные страшные истории, все-таки это было, речь шла о 90-х, например, да, о второй половине, хоть о второй половине, но у меня никогда каких-то мрачных мыслей не возникало, я, видимо, был уверенным в будущем ребенок.
Позитивным ребенком, потому что я не знаю, может быть, это телевизионный, да, или новостной фон, но как-то меня все время смущало, если мама задерживается, и не то, что я сидела там и плакала, знаешь, у окна, но я начинала переживать. Ходила туда, ходила сюда. При том, что в Печоре, понятно, все расстояния, они предопределены и быстро преодолеваются. И Наташа как раз-таки рассказывала, что отсутствие матери и незнание, вернется вообще она домой или нет, сильно ее травмировало. И на фоне стресса и сложной адаптации к детскому саду у Наташи начался энурез. И здесь мы видим печальный родительский сценарий, потому что мама ее стыдила, не давала пить воду, считая, что это решит все проблемы. Нет, конечно, обезвоживание может решить проблему с энурезом. Ну, ладно.
А пиромания, зоосадизм не было обнаружено?
Нет.
Может быть, просто тут речь шла не о похищении, а о предотвращении будущего как бы серийного убийцы?
Ну, не знаю, какую цель он преследовал. Тем не менее, из триады Макдональда, если мы о ней говорим, о Наташе, был только энурез.
Не, из того, что мы знаем.
Из того, что мы знаем.
Да.
Так будет точнее. Простите, мы не стигматизируем жертву похищения. Не подумайте, мы просто разгоняем шутки.
Ну и освобождать от ответственности тоже рановато.
Пока что да. Пока история не закончилась. И... Естественно, сложности в детском саду возникли из-за конфликта родителей, из-за вот этой некомфортной среды, в которой она находилась, и постоянные скандалы, я думаю, стали толчком к энурезу. Мы с тобой в каком-то выпуске обсуждали, что ребенок вот он замыкается в себе и может просто бояться выйти из комнаты ночью из-за родительских криков, и это приводит уже к нарушениям, связанным с мочеиспусканием. И также в 5 лет у Наташи развился гастрит, и она сама предполагает, то есть это не медицинская версия, а ее позиция, что это произошло на фоне компульсивных перееданий, и как раз-таки едой она пыталась заглушить потребность вот в родительской любви и ласке. И она ела очень много сладкого, регулярно переедала, и уверена, что это стало причиной проблем с желудочно-кишечным трактом в ее случае. И после ухода отца Бригитта, мать Наташи, срывала злость на дочери и применяла физическое насилие. В скором времени она сошлась с мужчиной и стала уделять меньше времени ребенку. А сводные сестры, они просто съехали, ну, они выросли, стали взрослыми, занимались своей работой, семьей, и поэтому не могли как-то помочь Наташе. У отца тоже появилась новая семья, и по воспоминаниям девушки, когда она ездила к нему на каникулы в Венгрию, Наташей больше занималась мачеха, нежели отец, то есть он не был заинтересован в общении с ней, в воспитании и, по сути, формально выполнял родительские функции. Решено, что она приезжает на выходные, ну, пусть приезжает, а мачеха с ней уже общалась и взаимодействовала. Кстати, каких-то негативных воспоминаний именно о новой супруге отца у нее нет, и я думаю, что это наверняка было какая-то просто адекватная женщина, которая могла уделить время ребенку, в то время как отец всячески игнорировал родительские обязательства. И так, к 10 годам, да, к моменту похищения, девочка страдала от лишнего веса, больного живота. Она постоянно вот жаловалась на эти гастритные боли, но, не знаю, может, ее к врачу не водили, или врач выписывал лечение, но оно ей не помогало. Но оно ей не помогало, ну и сопутствующий нурез, который к 10 годам не прошел. И мы понимаем, ничего удивительного, что Наташа отправилась в школу одна. Маме некогда, у мамы новая семья, новая любовь, она поздний и, по всей видимости, нежеланный ребенок, и поэтому ну, случилось преступление.
Да. Ну, как же преступление произошло? Значит, 2 марта 1998 года девочку прямо на улице подхватил, будем так прямо говорить, подхватил Вольфган Приклопель.
Извините, если мы ошибемся в этом имени.
Или Приклопель, неважно. В общем, смысл в том, что ему на тот момент было 36 лет, и как выглядело это событие. Маленькая девочка идет вдоль дороги, мимо проезжает белый фургон, и мужчина, не останавливаясь, подхватывает ее за талию и сразу же, видимо, на низкой скорости запихивает ее себе, значит, в салон машину, автомобиля. Да. Сама девочка, ну, сама жертва, по ее воспоминаниям, точно не помнит уже, как на самом деле это все произошло, вот, но она описывала свои чувства как, значит, парализующее чувство беззащитности, как будто бы ее как игрушку, в общем, с полки просто взяли и забрали.
Мне кажется, когда ты ребенок, ты еще даже не осознаешь, что ты можешь сопротивляться. Во-первых, стресс действует на людей по-разному. Один закричит в этой ситуации, другой, наоборот, замкнется. Ну и когда ты взрослый, и кто-то пытается тебя схватить на улице, у тебя будет ответная реакция. А когда ты ребенок, ты можешь даже не осознавать, что это какая-то вот реальная опасность прямо сейчас.
Ну, потому что ты в большинстве случаев, кстати говоря, вот это вот пассивное такое поведение детей, оно завязано на том, что они в целом не понимают, как бы, как мир устроен еще, и допускают, что такое поведение взрослого человека по отношению к ним является чем-то, ну, нормальным.
Ну, да. Потому что взрослый выступает авторитетом, и, может, он лучше знает, может, он ее схватил,
может быть,
чтобы
она что-то не знает,
да,
что так принято, да, детей похищать.
Или, знаешь, на нее летел огромный голубь, он бы ее схватил и унес в свою страну голубьев. А Приклопль ее спас.
Да. Так было, с тайкой голубьев, да, вот эта фантазия. Вот, значит, похититель сказал девочке, чтобы она сидела тихо и не кричала, и пригрозил ей убийством в тот момент. Естественно, ее это очень сильно напугало. Но ее испуг был подкреплен не только как бы угрожающим видом похитителя, но и тем, что по телевидению в тот момент, значит, муссировалась такая тема, что в соседней Германии была волна похищения, по-моему, в том числе детей, и были найдены трупы похищенных детей. Поэтому эту угрозу Наташа у нас очень серьезно восприняла. Естественно, ну, не могла сопротивляться похитителю.
Мне кажется, что такие образы, они сильно в твоей психике отражаются, и ты в новостях видел, а тут какой-то мужик посадил тебя в машину и говорит, что убьет. Естественно, ты связываешь эти события.
Да. Значит, что мы знаем о похитителе?
Приклопель.
Да, господин Вольфганг с крутым именем, но с неприкольной фамилией Приклопель.
Он мог стать композитором.
Да.
ну,
либо, либо Вольфганг, знаешь, очень хорошо пытать в концлагерях людей с таким именем.
Так себе карьера, если честно.
Ну, какая есть. Но не суть. Значит, он родился в 62-м году в Вене. Был единственным сыном представителя немецкой компании, значит, Шарлахберг, производившей бренди.
То есть я думала, него... немцы только пиво производят. И машины.
Ну, не обязательно. Они много всего еще могут производить. Что-то еще было немецкое на самом деле.
Газовые
что-то...
камеры?
Газовые камеры компании Siemens. Кстати говоря, он в Siemens'е тоже работал. Мать Вольфганга, значит, не работала. Была, по факту, домохозяйкой.
Housewife.
Housewife, да. А отец занимался семейным бизнесом. Вот. И в 72-м году семья переехала из квартиры, значит, сейчас...
Да, можно сказать, просто в частный дом.
Да, переехал в частный дом. Этот частный дом достался отцу по наследству. И, значит, с 10 до 14 лет наш Вольфганг учился в школе, такой специфической достаточно. Она предназначалась для людей, для детей, будем так говорить, с не очень высокими академическими результатами.
Ну, то есть немецкая система школьного образования и австрийская, она не настолько прямолинейна, как русская. Ну, то есть у нас вы идете в школу, учитесь до 9 класса, а дальше понимаете, вы идете в ПТУ, училище, колледж или продолжаете обучение с возможностью поступить в университет. Там это разделение школ начинается гораздо раньше, и Hauptschule не предусматривает твое возможное поступление в университет. То есть ты можешь сдать экзамен и продолжить обучение по профессии.
То есть, грубо говоря, это специальная школа для тех, кто сразу же в первом классе говорит «уйду после девятого».
Да, да. Понятно. И сложность этой системы заключается как раз-таки в том, что родители должны определиться как бы пораньше. Естественно, там есть возможности перепоступать, да, или переходить в классы, но, тем не менее, вот это Hauptschule, Realschule и гимназиум, они отличаются по уровню образования и то, какой жизненный путь открывается дальше перед человеком.
Да. Сам он учился в учебном заведении, будем так говорить, посредственно, и отличался хорошим поведением. Но как? Он для всех других отличался хорошим поведением, а для себя не очень, потому что, во-первых, страдал энурезом, вот, а во-вторых, был, ну, таким, как бы, комнатным парнем, любителем посидеть дома, пособирать пазл, почитать книжки. В общем, такой интроверт.
Ну, хорошая жизнь, если честно. Такая. Кроме энуреза, конечно.
Да.
Энурез всегда связан с какой-то психической, да, проблемой. Ну, с психологической даже скорее. Поэтому мы можем говорить о том, что дома, наверное, было не все спокойно. А учитывая возраст, да, ну, то есть до 18 лет, скорее всего, ну, семейные отношения были напряженными.
Да. И в 14 лет, уже будучи юношей, он поступает в техникум. Ну как, не в техникум, а в колледж, наверное, это правильно, да, сказать? Не ПТУ, а колледж. Вот. Но у него как-то не очень сильно с образовательной системой складывалось, и он решает все-таки зарабатывать денежку, а не вот этим вот всем заниматься. И поступает в ученики на немецкий электронный концерн Siemens. Я так полагаю, что в привычном смысле он срочную службу не проходил. Он проходил, скорее всего, что-то вроде военной кафедры, причем которая была при вот этом вот заводе. То есть как-то вот он типа в казарму как бы... В казарме вроде бы пожил немного, но по большому счету возвращался в том числе домой. То есть у него такая что-то вроде альтернативной службы он проходил.
Ну и казарма, знаешь, в центре Вены довольно-таки неплохо.
Ну да. Вот. И тем не менее в компании Siemens он успешно прошел обучение, и вроде бы вот тебе карьера в крупном концерне, но...
Да, экономический кризис 2008-го еще далеко.
Да, но, к сожалению, прикопли, его уволили из-за сокращения штата.
Ну, вот. Потому что, наверное, сосредоточили силы на сотрудниках в Германии.
Да, тогда еще не производили такое большое количество сотовых телефонов, не было этого бума финансового компании.
А Siemens, он же занимается еще всякими бытовыми, да, приборами.
Вообще огромное количество, на самом деле, техники производит под разными брендами, не только под Siemens. Ну, нам известна бытовая техника Siemens, такая техника для, по-моему, для всякой вот этой бьюти-индустрии. И, да, цифровая. И есть, кстати говоря, медицинская техника еще Siemens.
А, кстати, точно, да, про медицинскую я знала. Но мой первый телефон был Siemens.
Да. Ну, что делать? наш уважаемый Вольфганг, он, значит, устроился в венскую телефонную компанию, и только после вот этих вот всех событий, после того, как он уже вроде бы как бы осел и начал работать самостоятельно, в 91-м году он переехал, значит, от матери, как это называется, в полученный от, по наследству вот этот вот тот самый дедушкин дом.
Я думаю, что они в какой-то момент переехали, да, всей семьей, а дальше, может быть, дом было дорого содержать, или они просто купили какую-то еще недвижимость. И поэтому, когда он вырос, ну, стал самостоятельным в финансовом плане, он решил, что может заехать в тот дом. У него была цель, спойлер.
Да. А, значит, будучи человеком с инженером, наверное, таким складом ума, он примерно представлял, что он хочет от жизни и какая его сексуальная жизнь и чем она должна быть наполнена, естественно, похищением и маленькими девочками. Поэтому он заранее в своем доме организовал подвал, так же, как и наш уважаемый Виктор Лохов, и все очень тщательно замаскировал. И для того, чтобы попасть вообще внутрь, например, нужно было отодвинуть столешницу на кухне, пробраться через узкий лаз и открыть три железные двери. Вот. А вообще у самого мужчины уходило, на самом деле, около часа, только чтобы спуститься. То есть просто, как сказать, за парой дверей и там с лесенки спуститься, так это не работало. То есть доступ к возможным пленницам был достаточно трудоемкий.
Затруднен даже для него. Да. При том, что он знал, как туда попасть, да, и все равно около часа нужно было потратить.
Я так скажу, зато ожидание доступа к пленнице более, ну, так скажем, воодушевляющий, наверное, был.
Ну, для него возможно. Да. А площадь комнаты, которую он обустроил, составляла около 5 квадратных метров. Я так понимаю, что эта комната существовала в доме, и это было связано с угрозами, точнее, даже холодной войны. Это было некое бомбоубежище, пристроенное, да, к дому, куда могли спуститься жители. Но я подозреваю, что когда оно выполняло функции бомбоубежища, все было гораздо проще. Какая-нибудь лестница из гаража просто вела туда. И комната располагалась на глубине в 2,5 метра. Приклопель сделал ее звуконепроницаемой, и первые полгода после похищения девочка ее вообще не покидала. Далее он начнет выводить Наташу на короткие прогулки, и осенью 98 года он даже сделал перестановку в комнате по просьбе Наташи. Можно искаженно заявить, что он начал плясать под дудку девочки, потому что Наташа выдвигала ему различные требования, а Приклопель их удовлетворял. То есть он сделал ремонт в комнате, выходил гулять с ней в сад, да, то есть она всегда находилась под присмотром, тем не менее у нее была большая свобода, чем у пленниц Мохова. Также она купалась в соседском бассейне. Тут вообще история мутная, скорее всего, когда соседей не было дома или, может, они надолго уезжали. И однажды Вольфганг вывез ребенка на горнолыжный курорт. То есть они не всегда находились дома. Вот такой маньячный отпуск у тебя.
В горах.
В горах. А жалко, их тянет в горы.
А жалко, что нет, знаешь, у них в этой истории пляжного эпизода.
Для полноценного сериала, да? А еще в горах они не встретили Теда Банди с маской, потому что он был в США и в другие годы.
С ума сойти.
И Наташа даже вспоминает, что когда он ее похитил, там она отмечала день рождения, тут так же, как и Мохов, да, он старался с девочкой встретить все праздники, и Наташа попросила у него туфли из каталога, которые ей не купила мать. Ну, якобы, что они тебе не нужны. И Приклопель их купил.
Странный мужчина, ну да ладно.
И когда они находились на улице, Наташа не могла от него отойти. Когда девочка была в доме, да, ну то есть наверху, а не в комнате, Вольфганг закрывал все двери и окна. В общении с ребенком он строил из себя защитника, делая вид, что у Наташи были другие покупатели, и он теперь спасает девочку от них. То есть он внедрял ей версию о том, что на самом деле похитил ребенка ради каких-то других покупателей, а потом передумал.
Какой джентльмен?
Да, ну, как бы, наверное, ребенка можно в этом убедить, да, и содержать его в таких иллюзиях на протяжении, ну, не знаю, до подросткового возраста. Помимо покупки обуви, Вольфганг также приобретал одежду, видеомагнитофон, он даже купил ей компьютер, игры на дискетах, книги. То есть он, ну, пытался закрыть, наверное, какие-то ее базовые потребности, действовал в рамках своей идеи по воспитанию детей. Тем не менее, мы не можем говорить, что Наташа находилась в каких-то райских условиях, даже учитывая, что ее похитили. Он применял наказание, мог избить девочку, оставлял ее в тотальной тишине и темноте, лишал еды. Кроме того, Вольфганг врал, что установил на все окна и двери взрывчатку, чтобы она не попыталась выйти, и способен убить девочку, если та попытается сбежать. Конечно, это действовало, пока она была ребенком. И полицейский психолог Манфред Крампл считает, что Приклопель с 90-го года готовился к похищению ребенка. Он полагает, что преступник попытался создать замкнутую систему, внутри которой будет полностью контролировать коммуникацию. И Вольфганг даже установил некое подобие домофона в эту самую комнату на глубине 2,5 метра и мог общаться с пленницей. Также он мог наказывать девочку даже просто за «неприятное» в кавычках поведение, то есть то, что ему просто не нравилось. Например, то, что упоминать родителей нельзя, да, надо было о них забыть, теперь только Приклопель есть в ее жизни. Еще его раздражало чрезмерное использование освежителя воздуха, не такой, как Хонка. Хонка бы только поощряла за аромакамни. И громкое пение.
Она еще и пела.
Ну да, все дети поют, нет?
Не знаю.
Я до сих пор пою детские песни. Но суть в том, что, мне кажется, пение для нее было инструментом справиться со страхом. То есть, когда он выключал ей свет, она начинала петь. И Приклопеля это бесило еще больше. Типа, что, мол, она должна сидеть, бояться и никаких действий не совершать.
Окей.
Еще один момент, связанный с похищением девочки. Во-первых, Наташа Кампуш отказывается говорить о сексуализированном насилии, называя интимную сферу частью своей вот личной жизни. Поэтому, несмотря на автобиографию опубликованную, она ничего не говорит о насилии. Тебе есть что сказать по этому поводу?
Нет.
Или ты обдумываешь?
Я обдумываю просто, потому что... Ну да ладно. Просто Катя, ну, как бы, которая вот жертва Мохова, она достаточно, ну, так скажем, детально вообще описывала это все. И это явилось способом преодоления ее какого-то, ну, возможно, депрессивного состояния или чего-то, что ее очень сильно травмировало. То есть она как бы выход эмоциям дала, что да, такое было, и вот оно было вот так. То, мне кажется, Наташа, она как-то закрылась вообще от этого всего. Ну... Что поделать? Ладно.
Может быть, она заместила в нем родительскую фигуру, да, то есть, несмотря на то, что он похититель и преступник, но он остается важным человеком, который на нее повлиял. Может,
ну, просто
так.
У нее какой-то. Она странную просто роль для себя выбрала при общении с ним, потому что, ну, способов ну, как бы, вообще, моментов, когда она могла бы убежать, было, ну, я уверен, предостаточно, с учетом того, как он там вообще с ней обращался, что он ее там куда-то возил, что-то покупал, ну, такое. Мне кажется, возможно, что она допускает, что вот эта вот история с ней, она, ну, такая плюс-минус постыдная, что ли. И так скажем, детали ее сексуальной жизни с ним еще более бы постыдные были бы для нее. И поэтому она вроде, может быть, как-то пыталась скрыть. С другой стороны, нахрена тогда вообще книгу писать об этом? Если бы она хотела вообще, ну, как бы это забыть и никак больше не разговаривать об этом.
Ну, есть же принцип логотерапии. Вот, мне кажется, он с Катей Мартыновой сработал. Угу. Когда человеку нужно проговорить свою проблему, обсудить ее с кем-то, да, несколько раз даже вслух просто произнести и сформулировать для того, чтобы, ну, либо найти решение для этой проблемы, либо примириться с ней, понять, что это часть жизни. Но это сложный момент. Мне кажется, понять мотивацию Наташи Кампуш может только Наташа Кампуш, которая провела вот 8 лет в заточении с этим человеком, с этим преступником. И мы не знаем ничего про сексуальный мотив Приклопеля. То есть мы не знаем, какие у него там были девиации, какая была цель похищения ребенка, да, моделировал ли он романтические отношения, или он моделировал родительские отношения. Мы не знаем о сложностях внутри его семьи. Может быть, он вообще придумывал себе, знаешь, такую высшую цель, что я воспитаю себе ребенка, идеального ребенка, или воспитаю под себя жену. Или, может, он не хотел супружеских взаимоотношений, глядя на какие-то примеры, но хотел ребенка. В общем, это сложная почва и почва для спекуляций, потому что настоящего ответа или хотя бы версии преступника у нас нет. И в книге «3096 дней» Наташа указала, что похититель мыл ее в ванной, сам губкой, как Мохов. Это мерзкая сцена, которая прорывается в мое сознание. Иногда оставлял ночевать рядом с собой, и он пристегивал ее наручниками к кровати, чтобы девочка не могла сбежать, и обнимал ее во сне. Когда у Наташи началась менструация, Приклопель разрешил ей подниматься наверх, ну, выходить из ее комнаты бункера, убираться и готовить дома. Но, по словам Наташи, их отношения остались прежними. То есть они не поменяли модальность там на супружескую. И, по словам девушки, Вольфганг всегда избегал телесного контакта. То есть у него были проблемы вот с этим личным взаимодействием. Еще один спорный момент, который мы чуть-чуть затронули, это то, что, по словам свидетелей, девочка могла убежать от своего похитителя, и соседи неоднократно видели, как Наташа ждала Вольфганга у машины, пока тот обедал в ресторане. То есть, по сути, она могла подойти к любому взрослому в окружении и сказать: «Я Наташа Кампуш, меня похитили там». В каком году ее похитили?
В 98-м.
В 98-м году. И, естественно, во-первых, это преступление на слуху, во-вторых, она в том же самом городе, она в Вене, и в любом случае, если к тебе подходит ребенок, ну, даже не ребенок, подросток, и говорит о том, что его похитили, и ты не слышал ничего про Наташу Кампуш, ты все равно не оставишь эту ситуацию, ну и как минимум позвонишь в полицию. Наташа и сама говорила, что у нее были возможности уйти. Она упоминала об этом в интервью изданию The Mail on Sunday в 2006 году. Почему она не сбежала? Такой открытый вопрос.
Психологи считают, и в принципе я их поддерживаю в целом, что у нее на самом деле был развит стокгольмский синдром. Это такая форма защиты жертв преступления, которая оправдывает действия преступников, по большому счету. Таким образом, они как бы говорят, что с ними все было хорошо, ничего страшного не произошло, 5-10. Естественно, это просто форма защитной реакции, не более того. Мы уже говорили о том, что способов и, так скажем, окон для того, чтобы было, возможно было сбежать, Наташа, было предостаточно. Но, тем не менее, она как бы говорила о том, что в своей книге в том числе, о том, что таким образом как бы она вот, втираясь в доверие и вот как бы потакая такому поведению, она как бы втиралась в доверие ему, как это называется-то?
Искала подходящий момент.
Усыпляла бдительность для того, чтобы в один момент обязательно сбежать. И так на самом деле и произошло. Она как-то в какой-то из дней, она мыла, значит, машину, и ей пришла в голову идея о том, что нужно сбежать. Она, значит, побросала все вещи и просто убежала.
Она, ты уж как-то линейно рассказываешь эту историю.
На самом деле, я могу, как бы там много деталей в этой истории, но глобально это примерно так произошло. Она сразу же обратилась к соседям, вот, сказала, что она Наташа Кампуш, ее похитили 8 лет назад, и скорее вызывайте полицию. Вот. Узнать ее было, наверное, было... Узнать ее было достаточно проблематично. Говоря, ей было на тот момент 18 лет, но она достаточно была худая девушка из-за ее содержания. И было достаточно тяжело сопоставить, значит, 10-летнюю такую полненькую девочку, которую похитили, которая были фотографии, может быть, на виду, с той, как бы, с тем девушкой, подростком, да, девушкой, которая уже обратилась в полицию. Вот. Нужно, конечно, она вообще в целом жила достаточно вольготной жизнью для пленницы, да, вот, то есть она там имела доступ к дому, поднималась в определенное время, но, тем не менее, похититель все равно достаточно жестоко с ней обращался, то есть имело место сексуализированное насилие, он вообще ее там бил, значит, какие-то вещи бросал, был такой даже, зарисовка такая была, по-моему, у нее из книжки, про то, что он в нее кинул, когда делал ремонт в доме, дрелью и мешком с цементом, вот, но, в общем, нельзя говорить о том, что он какую-то воспитательную функцию нес, и вообще все было хорошо. Хотя сама она его защищала, говоря о том, что ну вот, ну и что, что я была в заточении 8 лет, зато я там не спилась, не скурилась, а, значит, по всяким ночным клубам не шлялась. Вот да, какая она, я замечательная девушка.
Она буквально пишет, что там, ну я же не закурила, это плюс моего похищения.
Да, лучше бы она курила, наше такое.
Наш вердикт такой, да, что зависимость от никотина можно побороть. Но мы понимаем, что, возможно, и в этой книге, и в своей жизненной позиции она пытается, может быть, даже не то, что дестигматизировать свой опыт, потому что, скорее, наоборот. И она, мне кажется, показывает, что она не такая нетипичная жертва. Вот она не хочет быть жертвой этих обстоятельств, и вместо того, чтобы их как-то пережить, да, в своем произведении, в автобиографии, она наоборот говорит: нет, все было нормально. Да, он меня бил, он меня таскал за волосы, применял ко мне насилие, приковывал там наручниками, но тем не менее у меня был доступ к компьютеру, к образованию, там я не получила никаких вредных привычек и вообще была нормальным подростком. То есть как будто бы способ защитить себя от позиции жертвы. Вот да. Мне так кажется.
Ну и возвращаясь к событиям, значит, полицейские достаточно быстро приехали на вызов. Прикопль, он сразу же обнаружил, что Наташи нет и что запахло жареным.
Но он там, она когда убиралась, да, он вроде заговорил по телефону, потому что хотел продать машину, и отошел в дом, чтобы спокойно как бы ситуацию обсудить по продаже.
И оставил ее одну на улице.
Возможно, он уже настолько потерял бдительность.
Я думаю, что таких возможностей было очень много. Просто, возможно, ей разонравилось уже общаться, значит, с Вольфгангом, что он, типа, такой, пережила на его уже, все.
Ну, слушай, стокгольмский синдром — такая сложная штука. А, причем была еще тема, что он ей угрожал самоубийством. То есть сначала она верила, что он может убить ее. Вот-вот. И поэтому боялась его. Или там, что взрывчатка на окнах, да, или в двери стоит. Пока ребенок, в это можно верить. Ну, а потом, когда она уже повзрослела, да, стала подростком.
Ну, слушай, она же в школу не ходила, она особо, так скажем, как это, мудрость не прокачивала. Вот, поэтому можно говорить о том, что у нее все равно мироощущение такое, ну, как бы внутреннее сознание, оно, ну, с задержкой, в общем, идет, то есть на уровне, наверное, там, 12-летнего ребенка.
Ну, из-за того, что она социализацию не проходит, именно как так. бы, и поэтому остается только с ним. Ну и да, в стокгольмском синдроме, наверное, если человек будет угрожать тебе суицидом, что если ты уйдешь, я умру, то это тоже может действовать на психику.
Да. Такой прием, например, активно применяется, как это называется, мужьями-абьюзерами в отношении своих жен, которые поколачивают как бы жен, возможно, причиняют им даже какие-то травмы, и тем не менее способом манипуляции их является то, что они с собой что-то сделают.
Да.
И женщины обычно на это ведутся, как ни странно.
А, кстати, мне кажется, не только женщины. Я думаю, что это распространенный тип манипуляции вне зависимости от гендера. Потому что женщины тоже в ходе конфликта, ну, и женщина физически чаще всего слабее, она может говорить: ну давай, давай, а я тут способы суицида, Роскомнадзор.
Слушай, ну, как бы я бы вообще бы... Я не вижу вообще никаких обоснованных обстоятельств для того, чтобы вестись вообще на эту манипуляцию. Если человек решил так поступить, ну, как бы, значит, он может поступить так в будущем. Зачем мне такие риски?
Ты об этом говоришь как психически здоровый человек, не находящийся в абьюзивных отношениях. Ты такой, это не моя вина, ведь если человек хочет что-то с собой сделать, это его зона ответственности.
Просто я был свидетелем, ну, такой ситуации, когда, ну, так скажем, у меня там знакомая, неважно, знакомая, знакомая. И ей молодой человек, вот у них там была этап расставания, вот он ей прямо при мне, значит, угрожал, что он все как бы с собой сведет как бы счеты, если вот она там что-то не сделает. Вот. И так вышло, что было много свидетелей этой ситуации, но не было самого вот этого молодого человека, потому что там телефонный разговор был. И мы однозначно приняли решение посоветовать девушке, сказать, да пусть делает, как бы. И, как ни странно, она как-то, ну, волю в кулак взяла и сказала, ну, типа, ладно, как бы, делай, что хочешь. Ну, естественно, ничего не произошло.
Понятно. У меня в школьных отношениях тоже была такая практика, когда мне парень угрожал, что он с собой что-то сделает, но я никак на это не отреагировала. Я была крайне устойчива к таким манипуляциям.
И вы тоже будьте устойчивыми, потому что с глаз долой, сердце вон.
Согласна полностью. Расставаться нужно, расставаясь.
Да. Так. Вот. Ну, возвращаясь, знаешь, к нашим событиям. Похититель, значит, психанул. Вот. Понял, что что-то не так. Обнаружил пропажу Наташи. Возможно, что услышал вой сирен, еще что-то. И начал скрываться.
Я прям GTA представляю сейчас.
Да. Но случилось не так, как в GTA, он просто не попал в полицию, а он решил закосплеить одну из героинь Романов Толстого, очень известную.
И не Наташу Ростову, не подумайте.
И не Наташу Ростову, как вы могли догадаться. Ну, в общем, так или иначе, значит, Вольфганг погиб.
На вокзале, если вы не поняли.
На вокзале погиб. Не, кстати, не обязательно на вокзале. Там, по-моему, не было вообще никаких этих... Возможно, на перегоне.
Там возле Северного вокзала, скажем так. А представь, вот он погиб, а на самом деле он просто ядовитый гриб нашел, короче, возле железнодорожных путей, поел его и окочурился.
Да, возможно.
Думайте сами. Да. Как бы он погиб.
А может, он делал селфи, знаешь, как индусы на фоне идущего поезда.
И все, жизнь его закончилась. Да. Будьте аккуратны рядом с поездами.
Да, не слушайте музыку в наушниках, вот это вот все.
А это, кстати, серьезный совет.
Не одевайте капюшон, да.
И когда дорогу переходите, тоже лучше.
Да, современные, кстати, поезда, они достаточно тихо ходят, поэтому тормозной путь большой, а импакт от... это вас не машина собьет, что вы там отлетите и выживете. Там исход, скорее всего, будет летальным, очень опасным, если вы будете нарушать правила движения, правила поведения на железнодорожном транспорте. Вот так.
Мы не только образовательный подкаст, мы не только true crime
подкаст. Мы еще и ОБЖ.
Мы еще и пропагандируем ОБЖ. У меня, кстати, был одноклассник, который попал под поезд. Он выжил, но он попал не под идущий поезд, а он пролезал под поездом, и тот начал движение.
А, он был, наверное, с ученой степенью?
Но он был не трезв, еще хуже. И поезд проехал ему по руке, и потом ему пришлось пережить много операций, реабилитации, он восстанавливался в республиканской больнице, и это продолжалось несколько лет, и ему смогли вернуть двигательную активность, но все это было крайне мучительно, долго.
Ужасно, ужасно, что сказать.
Поэтому будьте аккуратны.
Но зато сохранил конечность, в конце концов.
Да.
Вот. Ну, в общем, Наташа, узнав о гибели своего похитителя, как ни странно, очень сильно расстроилась. В моменте она даже горько заплакала, и впоследствии, как и следует настоящему христианину, поставила свечечку за упокой.
За упокой. Причем, знаешь, ну, по сути, несмотря на то, что он похититель и преступник, он для нее самый близкий человек за последние 8 лет.
Ха, так он единственный, кто с ней общался, фига. Вот этот троллинг произошел. Ну да ладно.
Простите, пожалуйста, за все шутки в этом выпуске. Сильно извиняемся.
Вот. Ну да, он не такой просто мерзкий товарищ, как Мохов оказался. Он просто такой невротичный, какой-то такой вот неприятный токсик-абьюзер, в общем, оказался.
Но мы не исключаем, да, и преступления, и сексуализированное насилие. Все это было в ее жизни на протяжении 8 лет. Может быть, мы знаем гораздо меньше деталей, чем в истории с Моховым, а еще мы не знаем позицию Приклопеля, потому что он покончил с собой.
Не успел дать показания.
Да, и рассказать свою версию событий. Я даже думала, пока писала этот конспект, уже была ночь, и я предполагала, а что если Наташа его похитила и заставила покупать
себе туфли. Это он сбежал от нее и случайно как бы нарушил движение на транспорте, правила безопасности.
Но это уже, конечно, фантастическая версия.
Ну, не исключаем.
Но она не имеет никакого отношения к
реальности. Она еще и денег заработала на этом, издав книгу. Кошмар. Какие женщины бессовестные.
Какой ужас. Мы сегодня как-то разошлись.
Вот. Ну, в общем, возвращаясь к нашей истории. Значит, Наташа опубликовала несколько книг о заточении. Ее мама тоже опубликовала книгу. И даже ее папа написал книгу.
Там, знаешь, все, кто рядом с ней дышал, однажды в какой-то погожий день написали книгу о ее похищении.
В 2008 году она неоднократно участвовала во всяких интервью, шоу, потому что это было достаточно громкое дело.
Так и представь, девочку нашли через 8 лет. Мне кажется, это вообще такой поворот.
В итоге она на самом деле социализировалась, и с ней, в общем-то, сейчас все хорошо, потому что в 2010 году, получается, она уже закончила среднюю школу, несмотря на небольшое отставание, как-то она...
Ну, ей нужно было аттестат получить, я думаю.
Сейчас она, значит, занимается благотворительностью, борется за этическое отношение
этическое
к животным.
Этическое.
А я как сказал?
Этичное. Ну, в смысле, ты сказал этическое.
Борется за этичное обращение к животным, увлекается рисованием и фотографией, как и, как бы, полагается жертвам похищения, наверное. Не знаю. Значит, Наташа по-прежнему живет в Вене. И даже в 2008 году выкупила тот самый дом при Копеле. По словам девушки, она не хочет, чтобы его превратили в дом ужасов, и планирует сделать это сама. Нет, она на самом деле планирует сама туда зайти, когда перестанет чувствовать страх.
Вот это панчлайн и сетап, если честно.
Вот. В 2009 году она пожертвовала 25 тысяч евро дочери маньяка Йозефа Фрицеля.
Еще одного человека, который,
да,
мог бы работать в гестапо.
Которая провела в подвале ни много ни мало 24 года и родила от собственного отца 7 детей.
Это еще одна мрачная история похищений. На самом деле, пока мы готовились к выпуску, мы открыли страшный сундук с темой похищения, и там множество историй, которые изобилуют жестокостью, и, может быть, мы с Мишей вернемся еще как минимум к одной. У нас даже есть фильм на примете, но мы с пустынами это обсудим.
И в 2013 году вышел фильм по мотивам ее книги «3096 дней». В общем, вот такая вот у нас полная драматизма и странностей история. Как-то вот, знаешь, похищение по-европейски, оно как-то вот более гуманно, что ли?
Гуманный европейский суд, гуманное европейское похищение. Но, может быть, это так выглядит, поскольку, во-первых, мы рассматриваем на контрасте, да, где Мохов, Рязанская область, подвал под гаражом, яблоки Антоновка, и я вам трусы не дам, раз у вас месячные начались.
Да, это как, знаешь, комикс типа «Наша овсяная каша». Их поридж.
Да, да. А с Наташей Кампуш это отношение можно назвать человеческим, да. Тем не менее, он держал ее в заточении, держал буквально там на привязи, применял физическое, сексуализированное насилие, и она находилась там на протяжении 8 лет. Может быть, из-за того, что Наташа Кампуш не рассказывает детали сексуализированного насилия, как-то, ну, не переживает именно вот такой негативный опыт, да, как Катя Мартынова, то нам и кажется это похищение похищением по-европейски. Но мы не знаем, какое сексуализированное насилие он применял к Наташе, и, ну, если она не хочет об этом говорить, наше уважение. А мы такого опыта, к счастью, не имеем, и поэтому никаких у нас претензий или негативных высказываний по этому поводу нет. Мы не мясоеды, которые собрались, да, чтобы узнать побольше мерзких подробностей. Скорее, здесь дело в истории, потому что на протяжении 8 лет жить с похитителем, построить с ним какие-то, ну, даже близкие отношения, да, несмотря на то, что она признает, что Приклопель преступник, Приклопель лишил ее части жизни, тем не менее между ними какое-то взаимодействие было установлено. Ну, ты представь, заставить своего похитителя поехать вместе с тобой на горнолыжный курорт.
Это... Так это надо еще снарягу его заставить себе купить.
Да.
Еще красивую.
Да.
В какую попало, не поедешь.
И чтобы он имитировал, что ты его дочь, а он отец.
И скипас купить.
Все это требует финансовых
затрат. И тренера
нанять,
чтобы она 10 лет не умела наверняка на лыжах кататься. А сам, ну, тяжело в горах научиться.
Ну, в общем, очевидно, что между ними установились какие-то, ну, больные, очевидно, отношения, и Наташа могла им и манипулировать в том числе.
Да, я думаю, что так и имело место быть, потому что, как правило, когда ты живешь с токсиком, ты сам напитываешься вот этим вот ядом и его обратно выдаешь.
Ну и плюс у Вольфганга особенно не было социализации тоже, получается. Да. И он постоянно был один, был замкнут. Мы не знаем, какие проблемы были в его семье.
Ну, у нас, считай, произошло похищение, когда ему было уже 36. До этого момента нет ни одного достоверного факта либо каких-то вот, ну, сведений о том, что у него, например, какие-то там семейная жизнь какая-то была или личная жизнь каким-то образом развивалась. То есть, например, опрашивали бы наверняка там бывшую девушку или еще что-то. Типа, как он себя вел, мог ли он так совершать, ну, такие действия совершать и так далее.
Тут никакой информации о его отношениях нет, и поэтому он тоже мог поддаваться на манипуляции Наташи и действовать в угоду ее интересам, если можно так сказать, про человека, которого ты удерживаешь силой. Так что эта история может выглядеть как-то посветлее, да, чем похищение в Рязани. Тем не менее, мы поговорили про ограничение свободы, про формирование личности в таких ужасных условиях. Пусть, не знаю, у тебя нет искусственной вентиляции, тебе ее отключают, тем не менее, ты находишься в заложниках. Но Наташа Кампуш по большей части говорит о том, что она справилась, меня похитили, я освободилась, и сейчас занимаюсь благотворительностью, рисую, фотографирую.
Да.
Так вот.
Ну, хорошо, что все хорошо кончается.
Да, потому что обнаружить человека через 8 лет, мне кажется, это история, которая тянет чуть ли не на сказку.
Да. Ну, пора и заканчивать наш выпуск. Надеюсь, вам все понравилось, потому что мы вас будем ждать ровно через неделю. И через неделю вас ждет специальный выпуск. А возможно, даже, кстати говоря, два подряд. Узнаете подробности уже ближе к релизу. А пока вы можете подписаться на нас в Яндекс.Музыке, в Яндекс.Подкастах, в Apple Подкастах. Ставьте нам лайки, сердечки, звездочки, что найдете. Подписывайтесь обязательно на нас в Телеграме, там у нас есть чатики с обсуждением. Мы, кстати говоря, очень часто отвечаем, потому что я тут зашел на несколько других подкастов в их Телеграм. Они, конечно, постят, но со своими подписчиками не общаются.
А мы всегда общаемся.
А мы всегда общаемся, потому что мы молодцы. Так вот, и нам заняться нечем. Одно из двух.
Возможно, и то, и другое.
Да, если вы благородные господа из Вены, а не из Рязани, то можете подписаться на наш Бусти. Никаких особо привилегий нет, да, но вы таким образом нас поддерживаете, за что вам огромное спасибо. Значит, за подписку Бусти чуть-чуть пораньше для вас будут выпуски, так скажем, скрытых каких-то выпусков для специально для бустанов нет. И есть для бустанов специальный чатик, где мы, так скажем, более обстоятельно прислушиваемся к пожеланиям наших подписчиков. И их воспринимаем очень серьезно.
Шутим шутки. Кстати, если вы из Рязани, мы ничего против Рязани не имеем.
Да, мы уже говорили о том, что мы вообще к Рязани очень теплое чувство имеем, потому что очень любим ваши грибы с глазами.
С глазами.
Да. Вот. Ну все, ребята, до следующей недели. Всем пока. Увидимся.
Да, до встречи на следующей неделе. Обнимаем, целуем.